Добрый день, поважанное господарство. Говорить и показывая свобода. В эфире передача «Пражский акцент». С вами я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Сергей Навумчик. Сергей, приветствие.
Витаю.
И наш коллега, оглядальник российской службы нашего радио Михаил Соколов. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – у якой краине прочнулись громадзяне России. Учора завершилось тыднёвое усенародное голосование по поправках у Конституцию России. Выники, огученные при подлику, ну, амаль всех 99% подаденных голосов, такие 78% «за», явка 68%. Это значит, что 53%, больше за половину дорослого насельництва России, проголосовало за эти поправки. Основные пункты – это так званое обнуление терминов Владимира Путина, президентских терминов, и он теперь может баллотоваться президенты аж до 36-го года быть президентом. Теоретично. И так самый вельми важный пункт – это верховенство российских законов над любыми международными домовами. Михаил, вот многие и до 1 липеня, до этого, так бы мовить, дедлайну, и вот теперь, на наступный день после, говорят, что вот 2 липеня россияне, российцы, громадяне России прочнулись в иншей краине. Ну, а те саправды так, может, это метафора. Те, вот, справа в том, что, ну, Россия, мягко кажучи, давно уже не идеальная демократия. Але вот, те можно сказать, что вот теперь пройдены певный рубикон, еще далей.
Ну, я бы согласился с тем, что Россия давно уже находится в таком состоянии, вот, авторитарного правления, когда воля одного человека фактически самодержавна, и все остальные слои элиты подчиняются Владимиру Путину. Другое дело, что в многих случаях это подчинение было, как говорят, по понятиям, то есть по сложившимся правилам некой неписанной традиции. Ну, скажем, фактическое подчинение Конституционного суда не было записано в Конституции, но де-факто Владимир Путин прекрасно его контролировал, что мы и увидели в процессе так называемого принятия Конституции. А теперь это будет делаться де-юре, также точно и с международным правом, на что вы обратили внимание, собственно, ряд решений уже игнорировался со ссылкой на вердикт Конституционного суда весьма сомнительного свойства, теперь будут ссылаться на соответствующую статью Конституции, не обращая на другую статью этой же самой Конституции. То есть здесь закладывается, что называется, правовая база, легитимизация вот этого авторитарного правления Владимира Путина. Но еще, Юрий, я бы обратил внимание на такой идеологический кусок этих поправок, которые, опять же, де-факто уже фактически-то действовали, потому что, ну, например, борьба за традиционные ценности ведется последнее десятилетие властью, ограничения некоторые для госслужащих, так сказать, они тоже были. Но вот, например, так сказать, пункт о том, что Россия правопреемница СССР, в государственной пропаганде он фактически действовал. Желание обеспечивать защиту исторической правды, как ее понимает Владимир Путин, оно теперь записано в Конституцию. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Но так это тоже было, и людей уже сажали за неправильные тексты по истории, так сказать, трактовки пакта Молотова-Риббентропа. То есть идеологическая составляющая, она тоже вводится в Конституцию и, по всей видимости, будет насаждаться через систему образования, например.
Сергей, ну в этом сенсе як бы беларусы глядзяць на расейцаў, як так бы мовіць, на малодшых братоў, у сэнсе, што яны плятуцца ў хвасце, калі так можна сказаць, двукосі дыктатурызацыі. Бо ў Беларусі яшчэ 24 гады таму, чвэрць стагоддзя, было зроблена тое, што вот у Расіі толькі зараз, у 96-м годзе, быў рэферэндум, які фактычна сканцэнтраваў уладу ў руках Александра Лукашэнкі, дазволіў яму ўвогуле кіраваць краінай дэкрэтамі, не звяртаючы ўвагу там на парламент і канстытуцыйны суд, не кажучы пра тое, што ён ўжо іх сябе і падпарадкаваў. І як бы другая, так бы мовіць, разынка на торце, гэта рэферэндум 2004 года, калі тады ў Беларусі адбылося тое самае абнуленне, але яно як бы адбылося в абсалютным сэнсе. Калі цяпер па расейскай канстытуцыі, ну, фармальна кажучы, Пуцін толькі да 36-го году, вот, то Лукашэнка можа вечна кіраваць вот па рэферэндуму 2004 года. І тады таксама казалі, і ў 96-м, і ў 2004-м мы прачнуліся ў новай краіне. Вот это сапраўды двойчы, как бы она была новай, ці насамрэч, вот як я казаў, што ну вот это як бы фармальная змена канстытуцыі не вельмі шмат на што ўплывала.
Ну, безумоўна, што ўсё ж такі шмат на што ўплывала. Вось Міхаіл ужыў такую формулу легітымізацыі аўтарытарызму. Ўсё ж такі, відаць, любому аўтакрату для таго, каб пачуваць сябе больш упэўнена, каб абапірацца на нешта больш такое моцнае, чым уласныя жаданні, ну, ўсё ж такі патрэбныя некія квазіправавыя падставы. Вось такімі квазіправавымі падставамі ў Беларусі, гэта быў прыгаданы табой рэферэндум 96-го года, які сапраўды сканцэнтраваў всю ўладу ў руках Лукашэнкі, а праз 8 гадоў, у 2004 годзе, все абмежаванні, ўжо, я маю на увазі часовыя абмежаванні, былі зняты. У гэтым сэнсе Беларусь застаецца, так сказаць, старэйшым братам і цяпер, не гледзячы, гэта памылковае уяўленне, што, скажам, Пуцін дагнаў Лукашэнку, не дагнаў. Усё ж такі Пуцін можа быць яшчэ толькі два тэрміны. Ну, невядома, ці дажыве ён да таго, каб цалкам скарыстаць гэтыя два тэрміны, ці дазволіць яму расійскае грамадства гэта зрабіць. Могуць быць розныя сюрпрызы. Але ўсё ж такі не больш як два тэрміны ён можа гэта зрабіць. Лукашэнка можа дажыць хоць да 100 гадоў і заставацца на гэтай пасадзе абсалютна. Я проста звярнуў бы ўвагу на тое, што вось такія рэчы адбываюцца сапраўды вельмі паступова, і вось недавно Цімур Алевскі у нашым праскім акцэнце, ён ужыў вот гэтую формулу, што расіяне самі не ўяўляюць, што яны вот прачнуцца ў іншай краіне. Дык вот, звычайна, мы і прачынаемся ў іншай для сябе сітуацыі, не вельмі гэта заўважаючы. Вельмі паступова Лукашэнка, скажам, шоў вот да гэтага, вельмі паступова прывучаў беларускае грамадства да таго, што вось адна частка свабоды была аднятая, другая частка свабоды. Тое ж самае і ў Расіі адбывалася з Пуціным. Шмат хто, ну, можам прыгадаць хаця б Немцова, на пачатку правлення Пуціна лічыў, што вось гэта нармальны, сучасны кіраўнік, які, так сказаць, пойдзе развіваць усё лепшае, што было пры Ельцыне. І Пуцін нібыта сапраўды сваёй рыторыкай даваў такія падставы. Але вось памалу-памалу пачалося, здаецца, ў Расіі гэта з таго, з чаго пачалося ў Беларусі. Лукашэнка змініў сімволіку нацыянальную на псевдасавецкую. Пуцін змініў гімн. Здавалася б, ну, як бы непасрэднага дачынення да вот канстытуцыйных некіх такіх нормаў аўтарытарызму гэта не мае, а вот аказалася не так. Вот пачынаецца з гэтага, скончваецца вот сапраўды, што Расія зараз мае цара.
Михаил, скажите, ну вот такие личбы, 78 за. Было шмат поведомлений про то, что як бы там намалявали, дамалявали. Накольки, вот накольки як бы это фальшак, грубо кажучи, накольки это все ж таки як бы отповедая истине, и як голосовали разные регионы России. То есть можно сказать, что певные регионы, ну, скажем так, и поводле официальных личбов, а может быть, поводле как бы альтернативного подлику, проголосовали все-таки супротив.
Ну, мы сейчас точно не сможем сказать, сколько там добросили, вложили и нарисовали, но через какое-то время масштаб фальсификации, он будет достаточно понятен. По крайней мере, ясно, что все практически досрочное так называемое голосование, которое шло 6 дней до 1 июля, практически оно все сфальсифицировано всюду, и контроля никакого реального не было. В этот раз не было наблюдателей от общественных организаций и партий. Их посылали там общественные палаты, так называемые. Сидеть 7 дней люди, в общем, не могут. Но это, так сказать, вот такой новый способ, как фальсифицировать. Большие сомнения есть и по части, так сказать, адекватности цифр электронного голосования, хотя по Москве соотношение 60 на 40, ну, оно, возможно, ближе к реальности, чем то, что выходит вот по всей стране. Я бы отметил, что по-прежнему есть вот эти электоральные султанаты, термин Дмитрия Орешкина, которые рисуют все, что угодно, ну, Чечня, там, Тува и другие территории, так сказать, такого феодального режима, и даже хуже, тоталитарного чеченского, там можно и 100% было бы 100 из 100 сделать, поэтому тут никакого удивления нет. Но я бы обратил внимание на так называемые экзит-пулы, которые проводились во время голосования в Москве и в Санкт-Петербурге независимыми группами социологов, и там картина совершенно другая. Мы видим, что в Петербурге голосовало именно 1 числа порядка 60% против, в Москве где-то больше 50%, ну, предположим, там это были цифры 53-54%. То есть это в чистом виде раскол электората, который пришел на это голосование, хотя, конечно, уже и голосованием его трудно называть, на эту электоральную процедуру. Получается, что крупные города, я думаю, что и Екатеринбург, например, и на Дальнем Востоке мы видим такие же данные по многим участкам, где был хоть какой-то контроль, это Хабаровск, Владивосток, мы видим, что достаточно в крупных городах высокий уровень недовольства Путиным, той линией, которую он ведет, той политикой, которая велась во время так и не закончившейся, кстати, естественно, эпидемии коронавируса. В общем, здесь реально есть оппозиционные настроения, достаточно сильные. Мы еще можем отметить голосование в Ненецком автономном округе, где конституция Путина проиграла. Это единственный такой регион. И, конечно, это связано с тем, что этот небольшой, но достаточно относительно богатый край нефтеносный решили, не спрашивая жителей, присоединить к бедной Архангельской области и растворить те преференции, которые существуют у Нарьян-Мара и вообще у тех, кто живет на этой территории и работает, растворить их вот в нищенском архангельском бюджете. И я так понимаю, что это вызвало протесты не только населения, но и части элиты, которая, в том числе входящая в «Единую Россию», говорила о том, что они не будут это поддерживать и голосовать. И, по всей видимости, они просто провели честное голосование с тем, чтобы продемонстрировать Кремлю, что и временный губернатор их не устраивает, и курс, который, так сказать, навязывается сейчас, тоже не устраивает. Ну, посмотрим, какие неприятности или, так сказать, уступки будут их ждать. Здесь пока это непонятно. Может быть, и то, и другое. В общем, я еще раз обратил бы внимание на то, что проснулись-то мы почти в той же стране, где будут нарисованы законы и правила для все более жесткого усмирения реально существующей оппозиции, реально существующего недовольство продвинутого городского населения, молодежи, которая себя показала во время кризиса на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году. То есть эта история, конечно, не закончилась. Я думаю, что спасаться за юридическими барьерами от народного недовольства, ну, довольно сложно. Конечно, для Путина штыки будут, как и раньше, важнее.
Я хотел бы задать питання Михаилу. Михаил, сьогодні раніцею у Фейсбуку наша колега Лена Рыковцева написала такую затимку, нататку, что ось Навальний закликав своїх прихильників бойкотовать, не йти на гэты референдум, а ось коли б ён наадварот закликав пайсці і проголосовать супраць, не за, а супраць, то лічби були б, ну, скажем, менш приємні для Кремля. Ось, Михайло, на ваш погляд, що от у такій ситуації важніше? Бо це проблема, яка постійно повстає перед білоруською опозицією. Бойкот чи прийти і проголосувати – ні. Як би це могло повпливати, коли б, скажем, ну, справді, некі опозиційні сили у Росії поспробували закликати все ж таки не голосовать, прийти на участки или не голосовать. Словом, что важнее было для Кремля? Явка, процент явки, ці колькость вот этих голосов, подаденных там за и супраць?
Для Кремля было важно и то, и другое, и явка, и победа на так называемом голосовании. Еще важно было, чтобы не было каких-то масштабных протестов. Но когда они вчера увидели, что небольшие группы молодежи на Пушкинской там собираются, но большого протеста какого-то не ожидается, они дали им погулять и покричать лозунги, и никакого разгона не было. Что касается позиции Навального, ну, она не была такой однозначной, она была все-таки, ну, я не иду, а вы делайте, что хотите. Позиция Яблока была, мы не участвуем, но если кто-то хочет протестовать через голосование против, ну, пожалуйста. Позиция там партии Народной Свободы, Касьяновской, тоже примерно похожая, хотя более жесткая, они участвуют в этом безобразии. Но в любом случае, я не уверен, что оппозиционные лидеры в России способны управлять значительной частью своего же электората вот так вот напрямую. Я сказал, вы придете. Я не сказал, вы не пришли. Я думаю, что Навальный чувствовал какие-то настроения, что его избиратели все равно значительная часть не придут. Ну вот он пошел по этому пути. Если бы он сказал, что надо приходить, наверное, в Москве цифры были бы действительно более неприятными, чем они есть сейчас, вот нарисованы сейчас. Но они несущественны. Ну, например, мы бы на экзит-пулах видели бы картину, которая есть в Санкт-Петербурге. Там вот эти 60 с чем-то на 62, по-моему, на 38. Ну, вот было бы примерно так. Я думаю, что это не настолько принципиально в ситуации, когда, в общем, власти добрасывают теми или иными способами, даже в крупных городах, с тем, чтобы показать, что у них есть большинство, которого на самом деле-то у них в этих городах нет. То есть сама процедура не позволяет законно утвердить результаты, которые существовали бы на самом деле. В этом случае я подозреваю, что еще важным аргументом за то, чтобы не ходить именно на это мероприятие, была сама эпидемия. Ну вот с точки зрения нравственной, те люди, которые считают, что эпидемия не закончилась и ходить на участки опасно, они, по всей видимости, уверены, что звать людей участвовать вот в такой постыдной процедуре, да еще и с риском для здоровья, нехорошо. Ну, мы посмотрим, будут, по крайней мере, в сентябре региональные выборы, посмотрим, каким образом вот Навальный, его умное голосование будет действовать, как будет действовать Яблоко, получится у них что-то хотя бы показать, или, так сказать, все свалится вот в какую-то депрессию и апатию.
Ну, а зараз давайте поговорим про, так бы мовить, белорусское рехо российского этого всенародного голосования. Вот Путин, Кремль, после 1 липеня с новой конституцией, с магчымасцю правіць да 36 году з верхавенствам расійскіх законаў. Як будзе ставіцца да Беларусі, як бы вот ягоныя як бы пажаданні, як пасол Семашка ў Маскве распавядаў, што ў мінулым годзе Москва пропоновала как бы обмежовать белорусский суверенитет на 95%. Вот зараз это ожидание еще взмацнится. Я хотел бы, до речи, нагадать знакомитое недавнее интервью, выступ Путина по российским телебачению, где он так, ну, как бы разважал задним ликом, что вот, да, развалился Советский Союз, да, республики разошлись, але при этом, поводле Путина, русские земли-то забрали себе, вот им дали свой час, так сказать, а потом они взяли и их унесли, русские земли. Ну, он не сказал, что к штату верните зараз, но вот скажешь, что да, ну, как-то вот, вот несправедливо, неправильно. Вот. Потом Песков, правда, тлумачил, что ну, он это к шталту вот на конт Конституции, чтобы больше такого не было. Але слово было сказано. Вот русские земли, вот, вот где-то есть они за межами России. Вот, и как бы вот несправедливо отрималось. Так вот, вот это отчувание путинской несправедливости, что русские это земли. Вот, 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 вот. Российская Федерация теперешняя это меньше, чем русские земли. Вот она как-то в отношениях с Белоруссией может сказаться, Сергей?
Ну, конечно, безумовно. И мы бачим и давно уже десятигодзями, два десятигодзя, больше навод, что некие вот такие особливости мая политика Кремля, некие меркования, имперские меркования, спочатку выказанные, ну, некими ці маргинальными фигурами, якой, так сказать, заявлялся Жириновский, ці, может быть, некими оговорками, потым яны набываюць, сапраўды набываюць, так сказать, ну, сілу такого мейнстрыма расійскай палітыкі, ну, сведчаннем чаго можа, скажам, быць 14-й год і Крым. Я не сумняюся абсалютна ні на секунду, што Пуцін хацеў бы вернуць гэтыя землі, не сумняюся ў тым, што ягоная палітыка і ягоная пазіцыя ў дачыненні да Беларусі будзе такой же наступальнай у эканамічнай форме, у ідэалагічнай форме, як яна і была. Пытанне толькі ў тым, наколькі яму эканамічна вось якраз такі ўдасца здзейсніць тое, што ён бы хацеў. Бо, скажам, чыста ваенным чынам, так, безумоўна, ён можа захапіць Беларусь, і я думаю, што ён можа гэта зрабіць даволі хутка. Ну, мне так падаецца, што цягам тыдня-двух при жаданні Путін мог бы Беларусь ваенным менавіта чынам узяць. Тут прычына не толькі ў нейкай сіле, скажам, ці не сіле расійскага войска, а больше, можа быць, нават прычына ў слабасці беларускага войска, я маю на ўвазі вось чыста беларускай слабасці беларускага патрыятызма і пра расійскіх настроях пэўнай часткі кіраўніцтва і войска беларускага, і самой, так сказаць, кіруючай беларускай эліты. Але вось што далей рабіць, гэта было б вялікае, так сказаць, пытанне, як адказваць на міжнародныя санкцыі з боку Захаду, а гэтыя санкцыі былі б значна мацней, чым яны былі пасля Крыма. Гэта таксама для Пуціна было б праблемай, і, магчыма, вот гэтыя два фактары, яны якраз стрымліваюць Пуціна ад крокаў, ну, вось танкавых калон у дачыненні да Мінску.
Михаил, а як вы лічыце? То есть тут, як сказаў расійскі пасол, спадар Мезенцаў, што стане мацней Расія, стане мацней і наша саюзная дзяржава. Ну, сапраўды, вот этот як бы механізм, вот ён можа так працаваць, што Путин теперь еще больше самовладный стал, и теперь может как бы и на Беларусь распавсюдить свои, так сказать, уладные интенции. Але может быть інший механизм. Ведаете, все ж таки, как бы легитимность цара, она не обопирается на народную любовь. Царь, он от Бога. И в этом смысле, ну, ну что там, какая-то Беларусь займаться ей там... Да бог с ним. У рэшт-рэшт белорусский кейс, ну, в минулым годе. Все думали, что вот для того, как Путин как бы отрымал махчимость кировать после 24-го года, он уже ее отрымал. А так, ну, махчима, он зараз разважает. Ну, неплохо было бы Беларусь, да. неплохо. Але тут столько розных інших справ, да бог з ними. І врешті-решт, от перед першим, 30-го, запросив же Лукашенко. Не сам приїхав у Ржев, щоб, от, я кажу там, русский царь открыл русский мемориал. Нет, позвал Лукашенко. Ну, раз позвал, так может и спотребится вот такие Лукашенко, и хай себе будет такая Беларусь. Вот на ваш погляд, что мацнее, який мотив?
Ну, я, во-первых, начну с поездки в Ржев. Мне кажется, что второй раз Владимир Путин подряд показал Лукашенко свое как раз недовольство. Позвать-то он его позвал, выступил он, там что-то они дерево посадили, а общаться-то он с ним не стал фактически, улетел в Москву быстро и там проводил какое-то дистанционное открытие медицинских центров. Я вообще не уверен, что там и беседа-то состоялась больше, чем 10-15 минут. Такое впечатление, что обида у Путина, безусловно, есть и на то, что белорусский сценарий обнуления с возглавлением союзного государства, на которое рассчитывали еще полгода назад, провалился. Это одна обида. Другая, конечно, поменьше, но все равно неприятность, что вот на этих выборах там, кандидата «Газпрома» посадили и, так сказать, банк грабят. В общем, нехорошо ведет себя Александр Григорьевич. С одной стороны, он у вас мало популярен, а с другой стороны, ведет себя так, как будто за ним 100% белорусов стоит. И, конечно, для Путина просто уже в личном плане очень бы хотелось каким-то образом Лукашенко ущучить. А что касается стратегических мыслей, да, ну ведь не случайно в Конституцию они вписали вот это правопреемство Советского Союза, а в языке российские чиновники постоянно путают российское и в разговоре российское и советское. Если Путин говорит о русских землях каких-то там, которые якобы отдала Россия, то я подозреваю, что Россия для него Советский Союз, а отданные земли – это, собственно, вот эти самые советские республики, которые стали независимыми государствами сейчас. И я думаю, что как человек из советской эпохи, из КГБ, он вот к этой, ко всей независимости, национальным интересам и к всему прочему относится как к такому заговору иностранцев, спецслужб по развалу великой и могучей России, она же Советский Союз. Поэтому если в какой-то момент там та же белорусская власть окажется под большим давлением, например, народным, то я не исключаю, что Владимир Путин окажет, как это бывало с Брежневым, интернациональную братскую помощь какую-нибудь тому же Лукашенко или его детям. Но плата за это будет достаточно велика. По всей видимости, как минимум, так называемое глубокое государство, глубокая интеграция, а как максимум уже реализация этого союзного государства как реального механизма управления, ну и с последующим растворением в просторах российской современной империи. Это все вполне возможно, и даже какие-то слухи, которые ползут по Москве, они говорят о том, что Лукашенко предлагалась якобы должность председателя Совета Федерации вот этого нового государства. Ну, видимо, ему этого маловато, да и верить Владимиру Путину, как мы знаем, довольно сложно, поскольку говорит он одно, а делает часто совершенно другое. В общем, я на месте Белоруссии и оппозиции белорусской не расслаблялся бы, поскольку любая слабость соседей Путиным используется для того, чтобы, безусловно, продвигать имперские интересы своего режима, который действительно становится отчасти наследником Советского Союза официально в этой Конституции, отчасти наследником старой Российской империи с ее собиранием земель и самодержавием.
Добро. Дякую, Михаил. Дякую, Сергей. Я нагадаю, что с вами были оглядальники Белорусской службы Радио Свобода Сергей Навумчик, оглядальник российской службы нашего радио Михаил Соколов и я, Юрий Даркохруст. До новых встреч. До побачення.